Чудовище еще плотнее припало к земле и высунуло левую лапу вперед. Тут придворные увидели его длинные волосатые пальцы. Оно показало царю кукиш.
«Подать нам большой калибр!» — воскликнул царь, прикидывая, что не видит кукиша.
И вот уж слуги тянут орудие, 12 пушкарей заряжают его, царь наводит, целится, стреляет. Но в это мгновение чудовище прыгнуло. Царь хотел оборониться мечом, но прежде чем успел это сделать, чудовища уже не было. Те, кто это видел, рассказывали потом, что едва не лишились рассудка. Ибо чудовище разделилось в полете натрое. Эта метаморфоза произошла молниеносно. Вместо серой туши появились три особы в полицейских мундирах, которые на лету готовились к исполнению служебных обязанностей. Первый полицейский, подруливая ногами, доставал из кармана наручники. Второй, придерживая кивер с султаном, чтобы не снес вихрь, вызванный движением, свободной рукой вынимал из бокового кармана ордер на арест. Третий же предназначался лишь для смягчения посадки первым двум. Он упал ничком им под ноги, как амортизатор. Однако он сразу же вскочил и стряхнул пыль. В это время первый уж надевал царю наручники, а второй выбил из монаршей длани, скованной изумлением, меч. Делая длинные прыжки и волоча за собой вяло сопротивлявшегося монарха, полицейские направились в пустыню.
Несколько секунд весь царский пояс стоял как остолбенелый, а затем, гаркнув в один голос, пустился в погоню.
Киберскакуны уже настигали пеших беглецов, уже скрежетали мечи, вынимаемые из ножен, когда третий полицейский что-то включил у себя на животе, скрючился. Из рук у него выросли две оглобли, ноги свернулись кольцом, и в них замелькали спицы. А на спине, обернувшейся кузовом зеленого шарабана, уселись полицейские и принялись длинным бичом нахлестывать государя, который в хомуте размахивал руками, галопировал как безумный, заслоняя коронованную главу от ударов. Однако вновь приблизилась погоня. Тогда полицейские схватили царя за шиворот и посадили между собой. Один же из них, быстрее, чем об этом можно рассказать, прыгнул межоглобель, дунул, плюнул и обернулся клубком воздуха радужным, громовым жужжалом-кружалом. У шарабана словно крылья выросли. Он помчался вперед, разбрасывая песок и безумно приплясывая на выбоинах, а через минуту едва виднелся среди миражей пустыни. Царский поезд рассыпался по пустыне. Вельможи стали отыскивать следы, послали за странюхими гончими. Потом примчался резерв полиции с мотопомпами и стал лихорадочно поливать песок. А все потому, что в шифрованную депешу, посланную с наблюдательного аэростата в облаках, из-за спешки и дрожи в руках телеграфиста вкралась ошибка. Полицейские команды промчались по всей пустыне, осмотрели каждый кустик, ощупали и просветили переносными рентгеновскими аппаратами каждый пук чертополоха. Понакопали ям и взяли из них пробы для анализа. Царского киборгамака сам генеральный прокурор приказал отвезти на допрос. А с секретных аэростатов вечером, когда стемнело, сбросили на пустыню целую дивизию зонтопрыгов с пылесосами, дабы песок просеять. Всякого, кто смахивал на полицейского, задерживали. Однако это оказалось тем более хлопотным, что в результате одна часть полиции арестовала другую. Когда настала ночь, участники царской охоты, охваченные ужасом, стали возвращаться в город, неся с собой горестную весть Иова. Им не удалось обнаружить ни малейшего следа. Монарх словно сквозь землю провалился. Глубокой ночью, при свете факелов, закованных в кандалы конструкторов безотлагательно припроводили к верховному канцлеру и хранителю государственной печати. И тот, голосом подобным грому, огласил приговор.
«За учинение пагубного заговора на царствующую особу, за поднятие руки на государя нашего милостивого, Его царское величество, императора и самодержца Жестокуса. Предать изменников четвертованию, дрелеверчению и расклепанию, по исполнению чего специальным перфоратором-пульверизатором рассеять во все стороны света во устрашение и вечное напоминание презренным покусителям на цареубийство. Троякожды и без права обжалования. Аминь.
«Вы как хотите, сразу?» — спросил Трорль. «А то мы гонца ожидаем».
«Какого еще там гонца, подлый покуситель?»
Однако и в самом деле в зал, пятя задом, ввалились стражники, не осмеливаясь преградить скрещенными алебардами путь самому министру почты телеграфа. Этот сановник, при всех регалиях, позванивая орденами, приблизился к канцлеру. И из висевшей на животе сумки, расшитой бриллиантами, добыл бумагу, а затем возвестив
«Хоть я создан искусственно, меня царь послал»,
рассыпался маковым семенем по полу. Канцлер, глазам собственным не веря, разломил печать, распознав на ней царскую печатку, оттиснутую в красном лаке, вынул послание и прочел, что царь вынужден вести переговоры с конструкторами, которые, использовав приемы алгоритмические и математические, вергли их величество в узилище, а теперь выставляют условия, кои канцлеру надлежит все выслушать и принять, если ему жизнь государя дорога. Внизу стояла подпись.
«Жестокус. Дано собственноручным писанием в пещере неведомого местоположения. О власти монстра». Псевдополицейского, единого в трех лицах мундирных.
Тут царедворцы принялись вопить громким голосом, сились перекричать друг друга и спрашивая, в чем состоят условия и что все это значит. Однако Трурль повторял лишь одно. «Поначалу снимите кандалы, и без этого никаких переговоров». Кузнецы, присев на корточки, сняли кандалы, и все присутствующие набросились на конструкторов, однако Трурль снова принялся за свое.